Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 16-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. В другой нашей постоянной рубрике «Житие святых» вы услышите сегодня житие священномученика Павла Березина. Память его Святая Церковь совершает 7 октября по новому стилю. Летняя поездка Елены Смирновой в Санкт-Петербург обогатила вещание Радонежа еще одной темой. Оказывается, на территории Александра Невской лавры существует храм во имя священномученика Серафима Чичагова. И сегодня священник Илья Макаров расскажет об особенностях этого храма и жизни отдела образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии. Эта передача, подготовленная Еленой Смирновой, выйдет во второй половине часа.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 32-е зачало, 8-я глава, стихи с 1 по 10. В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав своих учеников, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне и нечего им есть. Если не евшими, отпущу их в дом их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их, и тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Долмановские. Перед нами повествование о втором чудесном умножении хлебов, завершающим общение Господа с язычниками в земле Тирской и Сидонской. За Господом следует множество народа. Простые люди часто отличаются большей честностью, а потому имеют и более истинной мудрости. С такими любит беседовать Христос, к таким Он ближе всего. Господь зовет всегда самых смиренных прийти к Нему ради жизни и благодати. Они находились при Нем 3 дня, и нечего им было есть. Пусть фарисеи никогда больше не говорят, что ученики Христовы не постятся. Им и в голову не приходит оставить Его, пока Он не отпустит народ. Подлинная ревность поистине не страшится никаких трудностей. И мы видим, какой любви и сострадания исполнен Господь к этим людям. «Жаль мне их, — говорит Он, — если не евшими отпущу их в дом, и их ослабеют в дороге». Он знает, что некоторые из них пришли издалека. Когда мы видим где-нибудь в Дивеево толпы людей, прибывших на праздник, для нас утешительно думать, что Христос знает, откуда все они прибыли, хотя мы не знаем. Христос ни за что не отпустит их домой ни с чем, потому что Он равным образом заботится о душе и о теле тех, кто не жалеет себя ради Него. Чудо совершается, когда все достигает предела. Таков наш Владыка, говорит святой Иоанн Златоуст. Он часто попускает бедствиям достигнуть высшей степени, чтобы испытать верных и явить свою силу. С тем, чтобы научить нас приходить к Нему не ради хлеба, Он совершает чудо только тогда, когда все начинают изнемогать. В доме Отца нашего избыточествует хлебом, и не должны ничего бояться те, кто живет Христом. Хорошо тем, кто следует за Христом, держаться вместе. Овцы Христовы не должны отбиваться от стада, и Он напитает их всех. Только что Господь ответил на молитву женщины о крохах, падающих с трапезы господ, богоизбранного народа. А теперь Он сам предлагает язычникам пир, сравнимый с тем, чем были утешены толпы иудеев на другом берегу этого озера. Во время совершения первого чуда ученики спрашивают Господа, чем накормить обессиленный народ. Здесь инициатива исходит от Господа. Ученики, уже участвовавшие в первом чуде, не могут вообразить, что Господь может возобновить его ради язычников. То, что Он намеревается совершить, не вмещается в их сознание. Сколь бы невелика была щедрость их учителя, они не верят, что Он может до такой степени уравнять язычников и иудеев. Однако то, как в Евангелии описывается это событие, показывает, что второе чудесное умножение хлебов есть прообраз Евхаристии, предназначенный для язычников, подобно тому, как первое для иудеев. Народ ждет 3 дня, чтобы принять эту пищу, и эти 3 дня — напоминание о тайне Пасхи, которую всякий раз являет Евхаристия. То, как Господь благословляет хлебы, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали, соответствует тому, что Он совершит на Тайной вечере. Что касается количества хлебов 7 и числа участников Божественной трапезы 4000, святые отцы говорят, что это не только реальность, но и символ. 7 — число дней творения, 4 — 4 стороны света, а также 4 реки, орошавших земной рай в начале творения. Из Едема выходила река для орошения рая, а потом разделялась на 4 реки. Но во всех случаях число 4 было символом всей земли. Совершая 2-й раз чудесное умножение хлебов, Господь как бы совершает литургию о спасении всего мира. Границы Израиля бесконечно раздвинулись. Всех людей зовет Господь к участию в Евхаристии, центральном таинстве жизни Церкви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Жития святых.
Седьмого октября Святая Церковь совершает память священномученика Павла Березина. Священномученик Павел родился в 1866 году в Тверской губернии в семье священника. Мы ничего не знаем о первоначальном его воспитании и образовании, но, по всей видимости, он окончил, как и большинство детей духовенства, семинарию, после чего поступил на историко-филологический факультет Варшавского университета. Окончив университет, он вернулся на родину, в Тверскую губернию, и стал преподавать закон Божий в Новоторжской учительской семинарии. Когда Павлу Михайловичу исполнилось 37 лет, он был рукоположен в сан священника. С этого времени его жизнь была полностью посвящена церковному служению. В 20-х годах отец Павел служил в Вознесенском храме села Котово, и в этом же селе, где было тогда несколько домов, он снимал комнату. В 1929 году начался новый этап гонений на Русскую Православную Церковь. По всей стране закрывали храмы и арестовывали духовенство и мирян. Отец Павел не раз в проповеди Самвона с сокрушением сердечным указывал прихожанам на зловещее разлитие греха по нашей земле. Дом священника стоял неподалеку от школы. Дети в селе и окружающих деревнях еще не были столь развращены, как в городе. У многих родителей были глубоко верующими людьми и ходили в церковь. Некоторые просили у священника книги для чтения. Это продолжалось до января 1929 года, когда однажды директор школы, войдя в класс до начала занятий, увидела, что ученики с увлечением читают какие-то книги. Женщина настояла, чтобы книги отдали ей. Среди них были «Таинство святого причащения» и множество проповедей. Отобранные книги директор отправила секретарю волостной партийной ячейки с соответствующим сопроводительным письмом. Впоследствии начальник волостной милиции вызвал священника и потребовал, чтобы отец Павел больше не давал детям религиозную литературу. «Раз этого делать нельзя, то не буду», — ответил батюшка. На этом все бы и закончилось, если бы не было распоряжения центральных властей о начале кампании против церкви. 21 сентября 1929 года директор школы была вызвана к следователю и подтвердила, что священник действительно давал детям читать религиозные книги. Допросив еще нескольких сельчан, следователь арестовал священника. Отец Павел был отправлен под конвоем в тюрьму. Все небольшое имущество его было описано и изъято. В течение двух последующих дней следователи допросили некоторых жителей села. Член сельсовета, лжесвидетельствуя, давал показания, всецело руководствуясь партийными директивами,
Поповщина с группой кулаков противодействовали всякой общественной работе комсомольской ячейки. «Попы обрабатывают в церкви во время исповеди, проповедей», — сказал он. 13 октября следователь ОГПУ предъявил священнику обвинение в антисоветской агитации. «Все предъявленные обвинения считаю чистейшей клеветой», — ответил следователю отец Павел. 13 января 1930 года особое совещание приговорило священника Павла Березина к высылке в Северный край на 3 года. Вскоре отец Павел направил прошение в ВЦИК с ходатайством об освобождении. Оно было удовлетворено. И 18 июля 1931 года священник выехал из Архангельска в село Котово Тверской области, где стал служить в той же церкви. Он жил один. Жена скончалась. Сын Дмитрий учился в университете, считал себя большевиком и почти не писал отцу. Наступило страшное лето 1937 года. Советская власть решила покончить с христианством в России и закрыть к лету следующего года почти все церкви в стране. Отец Павел был арестован 27 июля. Отвечая на вопросы следователя, он рассказал: «В своих проповедях я очень много говорил о том, что мы сейчас наблюдаем упадок нравственности. И в смысле нравственности мы находимся в ужасном, отчаянном положении. Люди, видя такое положение, кончают жизнь самоубийством. Упадок нравственности есть результат упадка веры. А это все вместе ведет к физическому вымиранию людей». Допросы шли не переставая, днем и ночью. В обвинительном заключении следователь написал: «Березин, возвратившись после отбытия срока наказания, продолжал систематически проводить антисоветскую контрреволюционную агитацию, распространял провокационные слухи об упадке нравственности, объясняя это существованием советской власти и коммунистической партии». 3 октября тройка НКВД приговорила отца Павла к смертной казни. Священник был расстрелян через несколько дней, 7 октября 1937 года. Вы слушали житие священномученика Павла Березина.
Жития святых. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает еще одна передача Елены Смирновой, записанной во время ее летней поездки в Санкт-Петербург.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Я говорю из Александра Невской лавры. я вновь нахожусь в отделе религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии. Этот отдел на территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. И вновь рада вам представить иерея Илью Макарова. Здравствуйте, батюшка. Скажите, ваша должность вот в этом отделе какая?
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я являюсь заместителем председателя отдела религиозного образования и катехизации. Наш председатель, архиепископ Петербургский Амбросий, он же и ректор Санкт-Петербургской духовной академии. И вот по вопросам деятельности нашего отдела и наших епархиальных курсов, которые дают образование богословское для желающих мирян, владыке помогаю.
Батюшка, в прошлый раз вы нас водили в чудесный храм во имя святого священномученика Серафима Чичагова, который находится при вашем отделе. Это ваш домовый храм. И даже пообещали, что будет еще один храм, часовня реликвий. А вот сейчас мы пришли с вами в какой-то тоже необычный кабинет, стены которого украшены фотографиями, связанными с именем нашего любимого всероссийского батюшки Иоанна Кронштадтского.
Да, мы находимся вот в таком памятном кабинете. И когда наши двери открыты для всех посетителей, это бывают дни наших епархиальных выставок, то здесь наши слушатели тоже проводят вот такие мини-экскурсии, где на вот этих фотографиях исторических, дореволюционных, на этих сюжетах, на примере тех людей, которые здесь изображены, рассказывают о подвиге, о личности святого праведного Иоанна Кронштадтского, потому что наши епархиальные курсы в Санкт-Петербурге носят его имя. Когда они создавались 25 лет назад, то в то время в Санкт-Петербурге, конечно же, наверное, сложно было найти другого святого покровителя, который так бы был прост, так бы был близок любому петербуржцу, любому мирянину, который бы был вот таким и отцом, и учителем, и наставником. Поэтому я думаю, что отцам-основателям, а это и архимандрит Николай Парамонов, настоятель Троицы Сергиевой в Приморской пустыне в Санкт-Петербургской епархии, и его помощникам, конечно же, поэтому вот и пришла идея именовать курсы в честь Иоанна Кронштадтского. Наши курсы создавались при Духовной академии, и сейчас мы вновь являемся учебным центром подготовки церковных специалистов, также при Духовной академии, но традиционно, как уже привыкли наши жители Санкт-Петербурга, мы именуем себя епархиальными курсами религиозного образования и катехизации имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. И вот этот кабинет посвящен его жизни.
И ведь как славно, что эти два имени, святой праведный Иоанн Кронштадтский и святой священномученик Серафим Чичагов, связаны.
Да, совершенно верно. И как мы убеждаемся, все, что с нами происходит, все происходит не случайно. Когда курсы основали, наверное, никто еще и не думал, что здесь будет домовый храм во имя священномученика Серафима Чичагова. А когда начали созидать этот храм и почувствовали, что нашим святым покровителем является именно этот святой, вот мы даже не можем сказать, вот как вдруг так случилось, но случилось. И потом уже мы сразу же почувствовали и увидели все эти ассоциации, что курсы Иоанна Кронштадтского, а он был духовником священномученика Серафима, покровителя домового храма, епархиальных курсов. И вот, если позволите, я, наверное, и дальше продолжу эту ниточку, тем более, что нынешний год является юбилейным и со дня рождения священномученика Серафима Чичагова, и со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого, который здесь же, в Лавре, нес свой подвиг здесь, в его келье лаврской, теперь находится также домовый храм преподобного Серафима Вырицкого. И этот святой также связан исторически с личностью священномученика Серафима Петроградского. И вот такая ниточка здесь у нас на небольшой территории в нескольких учебных классах епархиальных курсов, вот эта историческая духовная ниточка и просматривается, и, как я надеюсь, продолжается, потому что мы себя считаем наследниками этих святых угодников, и дай Бог, чтобы мы были достойными продолжателями их дела.
Отец Илья, вы ведь привели какого-то гостя. Может быть, вы представите радиослушателям?
Я с радостью представляю Ольгу Николаевну Качесову, которая уже давно трудится также абсолютно волонтерски, нам помогает, трудиться здесь, в нашем отделе образования. И вот сейчас ее, наверное, главное послушание, а как она, наверное, сама скажет, это и дело ее жизни, потому что я вижу и знаю, как она преданно этим занимается. Вот сейчас она собрала уникальные материалы по жизни, по подвигу священномученика Серафима Петроградского. И Бог даст, осенью мы уже готовы будем и издадим книгу с новыми материалами, посвященными жизни этого святого. Мы не хотим повторять уже известное его житие. И уже сейчас, вот в этом году, при составлении этой книги, мы сами стали участниками удивительного такого свершения, когда не ради своего собственного похваления и не ради, может быть, какого-то такого исторического снобизма, если так можно сказать, но ради восстановления правды, ради открытия новых граней его личности, его жизни, мы стали вот участниками такого события, когда установилась новая дата его рождения. Если мы с вами откроем все доступные сейчас справочники, интернет-ресурсы, то мы увидим зимнюю дату его рождения. Документы, которые Ольга Николаевна открыла для нас, и историки петербургские маститы это подтвердили. На самом деле дата его рождения является дата летняя. И вот в июне мы уже, 9 июня по старому стилю, мы уже здесь молитвенно в нашем домовом храме дату его рождения, то есть действительно 160-летие со дня его рождения мы и отметили. Мы надеемся, что вот эта книга и этот юбилейный год послужат тому, что мы вот внесем некоторые коррективы, некоторые уточнения в его биографию. Мы же всегда поминаем священномученика Серафима в, скажем так, одном контексте с священномучеником Вениамином. Мы их так называем, священномученики Вениамин и Серафим, митрополиты Петроградские. На отпустках так батюшки до сих пор поминают. Но вот уточняющие моменты соборов, местных святых, да, соборов вот разных епархий, которые проходили в последнее время, вдруг вот непонятно пока для нас имя священномученика Серафима из собора Санкт-Петербургских святых исключило и внесло в собор Московских святых. Ну и там есть определенные критерии. Это или место несения подвига, или место мученической кончины. Понятно, что он пострадал и умер в Бутово, погиб, наверное, так будет правильно сказать. Но мы, как петербургские, считаем, что тот, может быть, непродолжительный период, когда он был петербургским митрополитом, все-таки также является местом его подвига. Но одно то, что он, будучи здесь святителем, старался поступать по правде, его личное участие и даже содействие, и даже требования перед властями, чтобы священномученик, другой священномученик Иларион Троицкий был по церковному обряду, по-человечески погребен, и он участвовал в его захоронении, он свои собственные ризы, свои архиерейские, в эти ризы облачил его, да, а ведь мы с вами знаем, что после вот болезни, тифа, вот в этих вот мучениях священномученик Иларион погибает и в рубище в каком-то остается. И вот святитель Серафим его облачает в свои одежды, погребает. И потом, когда уже в наши дни мощи священномученика Илариона обретаются, остаются эти одежды у нас здесь, в Петербурге. И это одежды, которые носили два святых, облачались их и в них служили. И вот часть этой ризы теперь находится у нас, в нашем домовом храме. Вот понимаете, вот даже такие нюансы, казалось бы, может быть, малозначительные с исторической точки зрения, но так важные с духовной стороны, они остаются как будто бы за скобками. И мы очень переживаем, что вот сейчас в списке наших санкт-петербургских святых мы его формально не можем поминать, но хотя продолжается поминовение его на наших отпустках. И кто знает, может быть, благодаря этому году, благодаря этой книге, благодаря нашим молитвенным, прежде всего, усилиям, Господь сделает так, что вновь этот святой окажется в соборе Санкт-Петербургских святых и священном начале сочтет возможным, да, его поминать и в Москве, и здесь, среди сонма святых, которые почитаются в том и в другом месте. Вот даже такие моменты, они в эти дни, в этом году наполняют наше сердце, и мы молимся и трудимся над тем, чтобы вот эта правда, она действительно жила и была не для нашего собственного утверждения, а была ради обращения особого внимания людей к тому или иному святому, потому что изучая их даже житие, мы уже являемся молитвенниками к ним, мы уже являемся соучастниками их духовного делания, и, конечно же, мы от них получаем и утешение, и благодать.
Спасибо, Господи. Ну а сейчас я хочу дать слово Ольге Николаевне Райской-Качесовой, которую нам представил отец Илья. Ольга Николаевна – кандидат медицинских наук, и вот как вы сейчас знаете, она является одним из главных специалистов по жизнеописанию, по трудам священномученика Серафима Чичагова, митрополита Петроградского. Я даже заостряю внимание на вот этом его звании «митрополит Петроградский». И очень прошу вас, Ольга Николаевна, осветить не только весь жизненный путь, хотя бы вкратце, этого святого, но сделать все-таки акцент на служении в городе Санкт-Петербург, потом Петроград, потом Ленинград. Но мы знаем, что епархия даже при именовании города Ленинград оставалась Петроградская.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры! Хочется осветить именно петроградский период служения архиерея Серафима Чичагова, митрополита Петроградского. Серафим Чичагов, как известно, прибыл в митрополию в марте 1928 года. Перед тем, как заступить на свое служение, он заехал к старцу Михаилу Прудникову, который тоже, забегая вперед, был участником последней русско-турецкой войны, в которой участвовал и Серафим Чичагов со своим братом Михаилом. Когда они встретились, то было очень интересно в том плане, что старец Михаил Прудников был только протоиерей, а перед ним митрополит. Они оба друг перед другом стали на колени. Митрополит попросил благословения. Отец Михаил, наоборот, сказал: «Ну как же так, ты сам твой, а передо мной просишь, то есть ты больше, чем я, величина». Видимо, они были знакомы. Об этом, правда, информации немного. Нет, практически как они познакомились. Просто по документам, имеющимся под Петербургом, есть пустынь Приморская, как она называется. И вот оттуда я узнала, как они друг перед другом попросили благословения друг у друга.
А скажите, Ольга Николаевна, нашим радиослушателям вкратце об этом старце. Где он служил?
Он служил спас на водах на Петроградской стороне. Храм снесен был и имеет место быть часовня. Захоронен он, как я сказала, в Троице-Сергиевой пустыне Приморской у нас под Петербургом. Там имеется могила, кто может приехать и увидеть, преклониться и отдать почести, как говорится, нашему старцу.
Это Сергиева пустынь, в которой когда-то служил и был настоятелем святитель Игнатий Брянчанинов.
Да, так точно. В эту пустынь, в это место, потому что есть Троице-Сергиевая пустынь под Москвой.
Это Лавра.
Лавра. И у нас Приморская. То есть как бы созвучие такое, так же, как Новодевичий монастырь. В Санкт-Петербурге и в Москве два новодевичьих монастыря. В одном, а какие связи, так как говорится, забегая вперед, Серафим Чичагов находился в его покое в Новодевичьем монастыре. Ему любезно предоставила свои покои игуменья Феофания. Впоследствии тоже была арестована и неизвестная судьба, так скажем, расстрелянная, как всегда, нам все монахини.
А что до того, как поступить на эту митрополичью кафедру, разве священномученик Серафим не был никак связан с Санкт-Петербургом?
Он коренной, как говорится, петербуржец. Родился в Санкт-Петербурге в дворянской семье полковника. В некоторых источниках пишут генерал-майора. На момент рождения, как нас учили в школе, мы писали автобиографии, на момент рождения такие-то родители были, да? Так вот, на момент рождения его отец был полковником, служил при Михайловской академии, артиллерийской академии и училище. Оно одномоментно имело два названия, как, например, духовная академия и духовная семинария в одном здании, где был крещен Серафим Чичагов в этом артиллерийском училище при храме Александра Невского.
Вот какое удивительное совпадение. И здесь вот в лавре Александра Невской, да, теперь храм священномученика Серафима Чичагова.
Учился он в первой классической дворянской мужской гимназии. На сегодняшний день это школа 321. Храм находился там, называется он «Преображение Господне». С этой школы на сегодняшний день у нас теплые отношения. Там организован музей, и на сегодняшний день там у нас организована библиотека. Все, что издано о владыке и им написано было, по возможности, что получилось. С нами поделилась фонд рода Чичаговых. Владимир Анатольевич Левушкин, спасибо ему за поддержку. И при школе находится часть, как бы выделенная музея. Ну, наша цель и сотрудников школы, и детей, их родителей – восстановить храм. Купол сохранен.
Ольга Николаевна, как сказал отец Илья, вам также удалось обнаружить в архиве новую дату его рождения, подлинную дату, да?
Да, обнаружено в документах отца. Послужной список генерал-майора Михаила Никифоровича Чичагова, где указаны все четверо сыновей, и в том числе последний, четвертый сын, Леонид Михайлович Чичагов. Дата рождения – 9 июня 1856 года. Послужной список отца, послужной список владыки Серафима, где тоже указывается дата рождения – 9 июня. Затем имеется список членов Синода на 1917 год, где указана его дата рождения, тоже 9 июня. Один из документов свежих на сегодняшний день – это дополнительная минея, в которой тоже указано, что Леонид Михайлович Чичагов, владыка Серафим, рожден 9 июня.
Скажите, пожалуйста, какое учебное заведение он заканчивал здесь, в Санкт-Петербурге?
В первую гимназию учатся все четыре сына. Он был приходящим учеником. Все четыре брата были приходящими учениками, и он был переведен в пажеский корпус. Есть выпускники, есть воспитанники. Так вот, он был воспитанником, относился к этой категории. Пажеский корпус он закончил.
Это такое привилегированное, да, заведение?
Да. Это были самые элитные привилегированные учебные заведения. Это, значит, первая классическая гимназия «Дворянские дети» и пажеский корпус. В пажеском корпусе учились три брата, а в первой гимназии четыре. Первый пошел по юриспруденции. Затем в пажеском корпусе он учился пять лет с 1870 по 1875 год. И уже в 1876 году по окончании пажеского корпуса в младшем офицерском звании подпоручика он участвовал в русско-турецкой войне вместе с братом Михаилом. Герой Плевны. А главное, что они оба брата не были даже ранены. То есть Бог их хранил.
Так что, дорогие радиослушатели, хочу вам еще одну хорошую новость сообщить. Кроме той новости, что выходит новая книга о священномученике Серафиме Чичагове, митрополите Петроградском, книга Ольги Николаевны Райской-Качесовой. Так вот, сейчас в Москве часовня, которая была возведена в честь героев Плевны, открыта ежедневно. И там можно давать поминания. Вот можете там заказать и молебен, кстати, священномученику Серафиму Чичагову, а также помянуть и его брата как героя Плевны, потому что там даются поминания и на молебны, и на панихиды.
Следующий момент хочется отметить, что покои владыки Серафима, когда он прибыл как митрополит, находились в Новодевичьем монастыре женском. Какие там были реликвии? Находилась икона «Отрада и утешения», которая впоследствии исчезла, и на сегодняшний день она прибыла на свое место. Именно перед ней он молился, молебны проводились и крестные ходы. Как уже отец Илья отмечал, как умер Илларион Троицкий, были организованы достойные похороны архиерея. Присутствовало 6 архиереев на похоронах. Хотя время было очень опасное, было предупреждение, что никаких почестей, никаких достойных, как говорится, похорон. Но владыка не побоялся и организовал достойные похороны архиерею из Москвы. И поэтому на сегодняшний день находится мощи Илариона Троицкого в Москве. И палица увезена отсюда при вскрытии мощей. Она сохранена, как будто вот недавно тут положена. Облачение-то немножко видно, что оно не первой свежести, а палица как будто вот только сейчас изготовлена. Она находится у вас в Москве, в Новодевичьем монастыре. Написана икона, где находятся оба святителя, Иларион и Серафим.
В Новодевичьем?
Новодевичьем в Москве. В Москве. Конечно, это было потому сделано. Внучка владыки Серафима, тоже игуменья Серафима, просила, видимо, и ей уступили. Какие еще вехи? Передо мной был поставлен вопрос. А вот воины Синецкий Лука и Серафим Щегов, они же жили в одно время. А пересеклись они или нет?
А вот это интересно, да.
Мне было интересно, что у них судьбы как бы сравниваются в том плане, что один остался вдовцом, 4 детей, и второй также остался вдовцом с 4 дочерьми. Разница только в том, что один кадровый военный, а другой кадровый врач. Но война гражданская их как бы сравняла в том плане, что Серафим Чичагов занимается благотворительностью и лечением раненых тоже. А воин Синецкий Лука как врач уже в госпиталях, то есть как бы военный врач пошел.
Поэтому но они встречались?
Вот когда возник у меня этот вопрос, как говорится, Господь послал мне книгу. Автобиография пишет воин Синецкий о себе, и называется она «Я полюбил страдания». Вот там на 80-х страницах именно они совпадают во многих уже изданиях, но где-то в районе 80-х, 81-х, 82-х страницы Лука делится тем, что когда он попал во вторую ссылку, он обнаружил у себя опухоль и написал тюремному начальству, чтобы его отпустили на операцию в Москву. Не быстро они, но они ему ответили. Добро дали, но в Питер. А после операции воин Синецкий Лука заезжает к митрополиту Серафиму. А к какому митрополиту? В то время был митрополитом только Серафим Чичагов. Вот был мне ответ на то, что они пересеклись, не говоря о том, что наверняка они были на Поместном соборе 1917-18 годы во время восстановления патриаршества.
Ольга Николаевна, коль скоро речь зашла о медицинской теме, то вот такой у меня вопрос. Сейчас повсюду ходит какая-то книга, якобы какие-то медицинские изыскания священномученика Серафима Чичагова. Я слышала разные мнения. Кто-то говорит, вот каждый человек должен по этой системе, у него определенная система исцеления. А другие люди говорят, что эта книга вообще запрещена. Вы все-таки работали с источниками, работали в архивах. Скажите, что это за книга? Действительно ли это принадлежит перу самого священномученика? Или это приписано? Или, вот как вы сказали, он все-таки занимался медициной?
Одним из даров у владыки Серафима было дано, что он самостоятельно, досконально изучил медицину. Им написаны 2 тома «Медицинские беседы», так называется книга, изданные, когда он собирался, уходя из военной карьеры, в священники. В этот период он печатает эти 2 тома «Медицинские беседы». А то, что ходит по продаже, и именно почему-то очень неприятно, в православных храмах, на православных ярмарках не брезгуют, продается так называемая оздоровительная лечебная система по системе священномученика Серафима Чичагова. Не надо свою целительскую деятельность приписывать к лечебной системе Серафима Чичагова.
То есть это не его. Вы как медицинский работник, как врач, и, в конце концов, как кандидат медицинских наук, что вы можете сказать об этой книге и о тех 2 томах, которые он писал? Они не идентичны, это не отрывки?
о чем говорит целительница Кравченко, ее фамилию я прямо буду называть, она так в интернете появилась опять, ее запрещали, она запрещена нашим патриархом Кириллом. Но, тем не менее, опять появилась в интернете информация об оздоровительной якобы системе по системе Чичагова. А то, что сказать о его изданиях, двух томах, так я бы сказала, что когда ознакомилась с этими трудами, что фитотерапия гомеопатизирована. Там использованы принципы гомеопатии. Это сверхмалые дозы и подобное подобному.
То есть имеется какая-то разница между двумя текстами, текстами самого святителя Серафима Чичагова и текстом этой Кравченко. Это разные тексты?
Ничего общего там не может быть. Единственное, что она богословие, но богословие оно везде. Если оно цитируется Евангелие, то оно по Евангелию, да, это совпадает. А чисто лечебное, медицинское, если у нее есть какие-то положительные ее, именно ее медицинские успехи, то это не значит, что она лечит по системе Серафима Чичагова. Система у него, она и названа, он сам ее назвал фармакологической. То есть он дает классификацию деревья, кустарники и травы.
Спасибо вас, Господи. Вот видите, как хорошо, что за труд по написанию книги о священном мученике Серафиме Чичагове взялся врач в данном случае. Ольга Николаевна, расскажите, что было дальше? Были какие-то еще связи между святителем Лукой, воина Ясенецким, нашим исповедником, и священным мучеником Серафимом Чичаговым, митрополитом Петроградским?
Дело в том, что ведь Лука, воина Ясенецкий, находился в ссылке. То есть он после лечения, он тут же возвращается к месту пребывания, где он должен отбывать эту ссылку. Где-то мне, вот я точно не могу сказать, по-моему, попадалось, что Серафиму Чичагову пришлось быть каким-то свидетелем с вопросом о Луке. Возвращаясь к петербургскому периоду службы Серафима Чичагова с Илларионом Троицким, Михаилом Прудниковым, Лукой воином Ясенецким, затем у него связь с Тихвинской епархией. А какая она связь? Ладейно-польское викариатство было им именно введено, Серафимом Чичаговым, когда он заступил митрополитом. А в то время это было непросто. И 4 года просуществовало ладейно-польское викариатство. Затем в декабре 1932 года, когда богоборцы ввели паспортизацию, это было 27 декабря, 1932 года. И была классификация дана, и один из моментов дан лишенцы, указаны лишенцы. К лишенцам относились, конечно, священнослужители. И паспорт Серафиму Чичагову не был выдан. Поэтому ему пришлось уехать в Тихвин, Петроградская епархия, и оттуда руководить кафедрой через помощников. Полгода. Это он с апреля уехал в Тихвин, и оттуда он руководил. В то время находилась там действительно Тихвинская икона Божией Матери. То есть у него вот в жизни получилось, что отрада и утешение в Новодевичьем монастыре, а Тихвинская исторические иконы, перед которыми он молился. Поэтому, когда мы прикладываемся, то об этом невольно помнишь, что они были покровительницами. То есть Пресвятая Матушка Богородица его, как говорится, вела всю жизнь. Одна из них еще была им почитаема. Это к Питеру относительно имеет отношение. Именно гербовецкая икона Божией Матери была подарена Серафимом Чичаговым Николаю II. Была подарена в царском селе, находилась при дворце, Александровском дворце, вот как называется этот храм был. И на сегодняшний день эта икона находится в ГМИРе, Государственный музей истории и религии. Либо она написана самим Серафимом, либо заказана. Вот это связано с ним, он подарил, то есть это говорит о чем, что несмотря на то, что он когда даже служил на других кафедрах, он никогда не порывал связь с родным городом.
Его связь с Иоанном Кронштадтским, в чем она выражалась?
Особо нет информации, как же познакомились два святых. Просто фраза. После участия в русско-турецкой войне по возвращении он познакомился с отцом Иоанном Сергиевым. в последующие годы. Это было в 1878 году. Дата смерти Иоанна Кронштадтского 1908, то есть идет ровно почти 30 лет, как они были духовный отец и духовное чадо. Есть одно письмо Иоанна Кронштадтского Серафиму Чичагову, а больше никакой информации практически нет. И ни одной нет фотографии общей, где бы они были или вдвоем, или групповая какая-то. Ну вот нету.
Ольга Николаевна, я хотела просто очертить круг тех святых, среди которых он жил. Мы уже назвали несколько имен: Иоанн Кронштадтский, да? Илларион Троицкий, священномученик, святитель Луковой Наясенецкий,
отец Михаил Прудников, но он не канонизирован.
Еще кого-нибудь можете назвать, среди которых был взращен этот Божий человек?
Серафим Муравьев, Серафим Вырицкий, с которым они были сотайниками в течение 2 лет практически. Когда Серафим Чичагов заступил на кафедру, Серафим Муравьев был духовником всех монашествующих Александра Невской лавры. Некоторые задают вопрос, кто такие сотайники. Сотайники — это друг перед другом исповедоваться, имеют право. Но для этого надо иметь, конечно, соответствующий сан. Один был митрополитом, а другой был духовником. Очень, конечно, обидно, когда пишут о их общении, тоже очень кратко, так же, как про Наясенецкого Луку, немного информации. Пишут потом, когда Серафим Чичагов отправил Серафима Муравьева в Вырицу, по заключению медицинских показаний и будучи образованным самостоятельно, как мы уже говорили, врачом, и больше связь как бы прерывается. А про других архиереев пишут: вот Симанский туда приезжал, Николай Ярушевич туда приезжал, Вырицу, да. А вот про Серафима ни слова. Ну, наверное, ведь не может такого быть, чтобы митрополит, архиерей, который отправил больного...
Ну, смотря какое время, это сейчас мы так можем говорить.
Ну, может,
а тогда ведь времена-то были очень сложные, запутанные, да, они очень непростые. Смутные, кто знает, да. Может быть, он и тайно посетил и сказал: не говорите об этом. Ему нет, и самому, да, наверное, тяжело было оставлять здесь. А потом вы же говорите, что какое-то время он был не здесь, не в Санкт-Петербурге.
Это последний, да, в 33-м году. Он же был отправлен на покой. Тоже пишут, что по немощам. Не по немощам он был отправлен на покой, а именно по причине паспортизации и невыдачи паспорта с пропиской, то есть без права проживания в родном городе. То есть пребывать официально на своей кафедре. И поэтому, чтобы спасти его жизнь, местоблюститель Сергий Строгородский его отправляет на покой решением синода. Есть икона Серафима Чичагова, в лавре висит, и на обратной стороне было написано 14 октября дата. Я задалась тоже вопросом, а что же это за дата? А оказывается, это дата отправки его на покой. Хотя он из города уехал 24 октября, после того, как провел последнюю литургию в своем любимом Спасо-Преображенском соборе. К сожалению, он потом стал обновленческим собором. Чем еще знаменит этот собор, нельзя не сказать. Когда он был военным, он был старостой этого собора и там же венчался со своей Натальей Николаевной Докторовой в девичестве. К сожалению, выпущен каталог или проспект, и никогда слова нет о Серафиме Чичагове. И даже вот идет трансляция служения, его никогда не поминает, только Вениамин Петроградский. Нельзя не сказать об этом. Хочется сказать, что несмотря на то, что он служил на других кафедрах, это последняя как бы его была кафедра как архиерей, митрополитом он служил, а до этого же он служил и в Москве, и в Орле, в Твери до богоборческой власти, в Новоиерусалимском монастыре, в Кишиневской епархии. Когда он служил на тех кафедрах, он сюда приезжал, освящал храмы в Царском селе, Федоровский городок, в котором освящался храм в 1912 году. И нижний храм был освящен Серафимом Чичаговым в честь Серафима Саровского. И был приглашен Николаем II именно Серафим Чичагов для освящения этого храма, так как он очень много послужил его канонизации.
Ну вот, мы уже услышали сразу три имени Серафим, да, Ольга Николаевна?
Да, три Серафима. Имеется икона Бутова, три голубоглазых Серафима, Саровский, Чичагов, Вырицкий. То есть его окружение, вот если брать по пальцам, это единицы, кто не канонизирован на сегодня, может быть, на сегодняшний день. Придет время, может быть, и остальные, с кем он общался, будут канонизированы. Не исключено.
Спасибо, Господи. Ну вот теперь это ваш истинный такой молитвенник и покровитель, да, Ольга Николаевна, священномученик Серафим Чичагов, а вместе с ним и его сотаянник, преподобный Серафим Вырицкий, и, конечно же, тот Серафим Саровский, которому он послужил, и все остальные, священномученик Иларион Троицкий, и святой праведный Иоанн Кронштадтский, и все те другие, и святитель Луковойный Синецкий, с которыми он был связан. Дорогие радонежцы, как мне радостно всегда слушать о святых и передавать вам эту радость. Ольга Николаевна, я очень вам благодарна за то, что вы раскрыли нам так много новых нюансов, которых мы не знали, о жизни, о деятельности священномученика Серафима Чичагова, любимца преподобного Серафима Саровского. Я, конечно, желаю вам помощи Божьей, и мы все будем с нетерпением ждать новой книги об этом святом. А сегодня мы беседовали с автором этой книги, с Ольгой Николаевной Райской-Качесовой, а также с иереем Ильей Макаровым, заместителем председателя отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии. И беседовали мы, находясь именно в этом отделе, в мемориальном кабинете в честь Иоанна Кронштадтского в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре. Всего вам самого доброго, спасения вам и радости духовной.
Программу подготовила и провела Елена Смирнова. Сегодня в нашей программе принимает участие настоятель подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково Московской области иеромонах Сергий Филиппов. Запись по телефону.
Дорогие друзья, приглашаю вас в паломническую поездку 15 октября, которая состоится на подворье Новоспасского монастыря в селе Сумароково Русского района Московской области. Во время паломничества на подворье будет совершен молебен у ковчега с частицей мощей святого Иоанна Предтечи. Вы сможете ознакомиться с жизнью подворья, с храмами подворья, один из которых является историческим памятником истории культуры, храм святого Иоанна Предтечи. Другой новый, деревянный, очень красивая, традиционно русская архитектура. В деревянном храме находится чудотворный образ иконы Божьей Матери Всецарицы. Будет предложена монастырская трапеза, русское чаепитие из Иван-чая, который собран на территории подворья. После этого вы отправитесь в Иосифо-Волжский монастырь, где познакомитесь с древней архитектурой обители, с ее храмами, святынями. И по дороге с подворья Новоспасского монастыря села Сумароково в Иосифо-Волжский монастырь вы посетите храм в селе Спирово, где сможете помолиться и приложиться к чудотворному скульптурному образу святителя Николая Чудотворца. Напоминаю, что паломничество состоится 15 октября 2016 года. Отправление будет от входа в Новоспасский монастырь по адресу Крестьянская площадь 10, город Москва, в 8 часов утра. Посадочные билеты необходимо заранее приобрести в книжной лавке Новоспасского монастыря. Стоимость поездки 1300 рублей. Дополнительную информацию вы можете узнать по телефону 8-903-770-2340. 8-903-770-2340. С Богом!
Это был настоятель подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково Московской области иеромонах Сергий Филиппов. В записи по телефону.